Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», социолог и в далеком прошлом помощник президента России. Уже мы об этом почти забыли.
Тысячелетие, да.
Да, да, да. С нами также будет политолог, профессор кафедры политологии Украинского национального университета Киевско-Могилянской академии Алексей Гарань. Ну, несколько позже я напомню телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и вы можете воспользоваться также телефоном для смс-сообщений +7 903 743 2801. Ваши вопросы. Ну, а мы сегодня будем говорить о том, собственно, каковы последствия вот этой российско-украинской войны. В Минске заключено перемирие, хотя по линии фронта продолжают постреливать, но все-таки начался обмен пленными и заложниками. И хочется понять, как можно избавить Россию и Украину, граждан стран, от вот этой вот взаимной ненависти, которая, безусловно, нарастала в последнее время, особенно усилиями российских пропагандистов. Ну, первый вопрос, Георгий Александрович, собственно, само ваше отношение вот к этой российской военной агрессии, каковы могут быть ее последствия, ну, хотя бы в ближайшее время, как вы видите?
Ну, мое отношение резко отрицательное, и связано это прежде всего с возможными негативными последствиями для России. Они меня, при всей моей симпатии и к Украине, и ее жителям, но то, что может произойти с Россией, меня, естественно, беспокоит больше всего. А здесь я вижу веер разнообразных негативных сценариев.
А что может быть произойти с Россией? Ну, Россия воевала, скажем, в Грузии, периодически возникали разные другие локальные конфликты. Тем не менее, нам скажут, жизнь идет, смотрите, как народ любит свою власть, как он замечательно празднует какой-нибудь день города, да, там где-то льется кровь, а они поют и пляшут, и все идет своим чередом, и ни на какие санкции никто не обращает внимания, даже на рост цен. Ну, все хорошо, особенно если посмотреть телевизор.
Ну, в начале 80-х народ дружно выходил на первомайские демонстрации, с ликованием встречал лидеров на мавзолее, махал ими красными флажочками, нес разнообразные лозунги и вереницы портретов этих самых лидеров. Это не помешало Советскому Союзу развалиться с треском, без больших внешних усилий, просто сам по себе. Не выдержал собственной тяжести, неуклюжести и так, неуправляемости, и развалился. Ровно то же самое, как сейчас, слава богу, уже замечают многие, происходит и с Россией. Она уже давно пошла по воспроизводству сценария распада СССР, ну, как бы воспроизводя все признаки, так сказать, достаточно отчетливо, включая, ну, сейчас теперь уже говорят, что в эту череду включается и война в Афганистане, как сейчас война в Украине, и так далее, и так далее. Как бы это стало совершенно общим местом. Но я напомню об этом, как на это мало обращали внимание, что впервые про кремлевские политологи начали говорить о возможном сценарии распада России в 2004 году после первого Майдана. Но тогда это чаще всего было, ну, таким квазиобоснованием тех ужесточений, которые тогда происходили. А сейчас это абсолютная реальность.
Ну, тогда еще, если вы вспомните, не только Майдан, еще и Беслан использовали в качестве аргумента.
Да, там, конечно.
Отменили,
конечно,
выборы губернаторов,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
То есть это все вместе работало. Да,
да? Да.
Оранжевая опасность, террористическая,
да,
опасность.
Да.
У вас нет ощущения, что, ну вот, люди либерального толка недооценили опасность Владимира Владимировича Путина? За эти годы было много призывов там влиять на власть, вести беседы с властью, угу, говорить с Кремлем, с Путиным, а сейчас такое ощущение, по крайней мере, задним числом, кажется, что был в голове у этого человека вот этот сценарий в той или иной степени восстановления империи.
Нет. Ну, поскольку вы задали несколько вопросов одновременно, мое «нет» относится к последнему.
Не было сценария?
Ну, конечно. Я вообще, насколько я могу себе представить Владимира Владимировича и его внутренний мир, я не вижу в нем каких-то долгосрочных стратегий серьезных.
«Майн кампф» не писал?
Нет, конечно, конечно. Это совершенно другой жанр. И он... Вот мы можем, например, посмотреть на внешнюю политику, где, как известно, должны работать долгосрочные интересы, долгосрочные стратегии и так далее. Вот есть 14 лет...
Смотрите на Лаврова, вы увидите там долгосрочные стратегии. Сейчас, по крайней мере.
Да, ну, не только сейчас. А вот за все эти 14 лет не видно ничего в этом смысле. Ни ясной артикуляции серьезных долгосрочных интересов. Ну, если не считать неартикулированных интересов собственной бюрократии, которые они называют почему-то государственными интересами, несоответствующих действий, потому что тут такие шарахания в ту и в другую сторону. Ну, сейчас, на мой взгляд, некоторые комментаторы правильно пишут, что если мы, ну, там, на месячишко до крымской кампании назад откатимся, то мы не увидим ни одного признака, а увидим серьезные признаки нечто совершенно противоположного, включая там Олимпиаду, ее стилистику и так далее, и так далее. Долгосрочные... Существуют органы власти, у которых есть стратегические планы, которые заготавливаются регулярно, всерьез и надолго.
Вы о Генштабе?
Например, о Генштабе. Да, у них лежат там в соответствующих местах соответствующие папочки. И я, естественно, не обладая инсайдерской информацией, а просто реконструируя то, что происходит по совокупности информации, я вижу себе наиболее правдоподобной такую картину, что есть вот некие ресентиментные реакции Владимира Владимировича на те или иные внешние воздействия, под которые окружение, имеющее в данный момент доступ к уху, подсовывает те или иные папочки, и он говорит, да-да-да, вот это. Да? И вот начинается вот это. Вот я так вижу эту картину.
Вот мы с вами, я вспомнил, разговаривали, если я не ошибаюсь, 28 февраля в разгар крымской кампании, но, как мне помнится, вроде до того, как было объявлено об аннексии, обо всем этом вот дальнейшем сценарии, замечательно, буквально, по-моему, за день, может быть, в дате я ошибусь, но тем не менее. И у вас было такое настроение, ну, дальше, мол, не пойдут, дальше каких-то вот, я не знаю, острова Крым.
Это не так, ну. Я ровно тогда, по-моему, за два дня до, собственно, начала кампании, я написал, что та риторика, которая сейчас используется МИДом там, и так далее, это типичная подготовка к войне. И вот это я помню совершенно отчетливо, и мне потом тыкали в нос
в лицо мои слова. Ну, вы говорили, что России все равно придется налаживать отношения с Украиной, это неизбежно. Ну, по крайней мере, хорошо, предположим, Крым вы как-то просчитали, но то, что подожгут Донбасс, вряд ли видели.
Нет, конечно, нет.
по крайней мере, в такой форме. Все же могло пройти в мягкой форме, условно говоря, какие-то вот эти вот псевдосепаратистские манифестации с тем, чтобы оказывать давление на Киев в интересах, я не знаю, Януковича или его сторонников, да, и так далее.
Да.
А не вооруженное восстание с участием, так сказать, направленных туда специалистов, в кавычках, добровольцев, оружия, техники, а потом и регулярных российских войск.
Да, конечно. Я бы сказал так, что интеллектуальные, аналитические возможности просчитать это были, но для этого этим нужно плотно заниматься. То, что потом начали говорить многие, что вот отхапали Крым, но без коридора, значит, это все завалится.
Даешь Новороссию 8 областей.
То, что сейчас происходит, это типичная попытка прорубить вдоль берега Азовского моря коридор Крыма.
Но остановились пока.
Потому что все постоянно оказывается, что все это не так просто, как это априори казалось. И здесь Крым сыграл совершенно трагическую шутку со всеми, кто это планировал, потому что, судя по всему, предполагалось, что это достаточно универсальный рецепт, и он будет работать везде и легко.
Но они предполагали, что Украина не существует как государство, а выяснилось, что все-таки худо-бедно какая-то государственность там существует, какая-то общественность существует, какая-то армия существует, и кто-то может сопротивляться.
Вы знаете, это вот очень интересный синдром, который свойственен многим взорвавшимся диктаторам, скажем так. Да? Они перестают воспринимать других как субъект. Как субъекта, да? Субъектность других. Это касается, кстати, и государств, и окружения, да, конкретных персон, и собственных избирателей, и так далее, и так далее. Они начинают воспринимать это только как объекты манипуляции, против чего, как известно, протестовал Кант, да? И это очень серьезно искажает реальную картину мира. И ровно это и происходит. И вот эти заявления, что, кстати, почему это универсальное свойство, ведь это ровным образом распространяется и на других. То же самое сказано, допустим, про Казахстан, да? Вот.
Назарбаев хороший, но у них никогда не было государства.
Да.
Идем дальше, а там шум и реакция очень серьезная.
И я думаю, что и Назарбаев хороший, это абсолютно временная вещь. Я не знаю, насколько это понимает сам Назарбаев. До первой фрустрации Владимира Владимировича в этой сфере.
Вот. Да, то есть вы предполагаете, что агрессия может распространяться по разным направлениям? Что, предположим, с Украиной перемирие, а займемся-ка мы кем-нибудь другим, решат в Кремле?
Я не думаю, что Путин и вот эта часть его окружения, вместе с которой он осуществляет эти действия, реально верит в возможность перемирия и стабильности со стороны Украины. Это означает, что они уверены в противоположном, что даже перемирие должно поддерживаться довольно существенным военным присутствием, если не внутри, то, по крайней мере, на границе. То есть нужно постоянно нависать, как минимум. А масштаб боеспособности довольно ограничен по оценкам компетентных экспертов, и этим оценкам я верю. То есть, скажем, там набрать 40-60 тысяч для нависания над Украиной, это еще возможно.
Профессиональных людей.
Да, которым можно в нужный момент сказать фас, и они пойдут с этим фасом вперед.
Ну да, они приедут на комплексе БУК, собьют, правда, вместо какого-то украинского самолета малайзийский.
Я даже не
без
про это. Я про более серьезные масштабы столкновения. Но, скажем, одновременно нависать над Украиной, над Прибалтикой и на восточных границах над Казахстаном, это нынешнее состояние вооруженных сил не позволяет, как мне кажется.
Ну, это уже оптимистичная такая оценка.
Ну, не знаю. Оценивать таким образом свою армию я бы не назвал оптимизмом.
А вы, кстати говоря, как думаете, все-таки... Ну, есть ли какие-то признаки того, что на Кремль, например, влияют эти санкции, да, или это все отношение такое, шапками закидаем на санкции, контрсанкции, а население, даже если оно пострадает, ну и наплевать?
Ну, то, что на население наплевать, это более-менее понятно. А вот со всеми этими делами тут очень смешная история. Дело в том, что и, ну, там, обобщенного Путина, и у обобщенного Запада, их воздействие друг на друга, одна и та же системная ошибка. Общая стратегия, основанная на общей системной ошибке. А их стратегия основана на небольших постепенных шагах. А, то есть... Это предполагает, что вот я сейчас совершу вот это небольшое воздействие, которое приведет к небольшому правильному сдвигу, на который я рассчитываю, проводя это небольшое воздействие.
Это как у Айзека Азимова, минимально необходимое воздействие.
Совершенно верно.
Конец вечности, да? Переставить чашку с одного места на столе на другое.
Вот.
И история пойдет по другому пути.
Но это предположение... Возможно, когда речь идет о стабильной управляемой ситуации. Вот когда вы сидите за рулем нормально работающей машины, то небольшой поворот руля приводит к небольшому изменению траектории. Да? А и те, и другие в воздействии друг на друга не находятся в такой ситуации. Понятно, да? Поэтому небольшие воздействия... не приводит к ожидаемым результатам, а могут приводить и к непредсказуемым результатам противоположного толка.
Например, вот за последний период.
Ну, самый смешной, конечно, это ограничение импорта продуктов, о котором все говорят, что ну, это как бы еще одни санкции, наложенные на Россию, но не со стороны снаружи, а внутри. Да?
Ну, а несчастные россияне говорят, что это поднимет российское сельское хозяйство. Вот верят они тому, что им рассказывают.
Ну, да. Лет через 10, может быть, и поднимет. Но черт его знает, всем ли хочется 10 лет голодать. Вот. Так с сельским хозяйством так быстро ничего не происходит. Да и с другими вещами тоже. Нет, это довольно наивные вещи. Вот. Вот представим себе, да, вот сколько там было уже, 3 тура санкций, да, со стороны Запада, насколько я
понимаю? Ну, третий вот сейчас будет.
Четвертый. Вот.
Если будет.
Вот я полагаю, что если бы 3 были сходу объединены в один пакет, то эффект мог бы быть другим, да, по воздействию. Но... Это абсолютная фантазия, потому что, ну, в общем, те опасности, которые они себе мыслят, там можно себе, естественно, представить. И им так же страшно предпринимать какие-то решительные шаги, как и Путину.
Ну, почему? Путин же говорит, что за 2 недели до Киева дойду. Правда, потом про контекст идет спор, но никто этих слов-то ведь не опроверг, в конце концов.
Вот я... Никогда, вернее так, я стараюсь избегать интерпретировать слова Путина после того, как он сам написал в своей первой книжке, что язык дан разведчику, язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому, ну, это абсолютно бессмысленное занятие, лучше интерпретировать действия.
Ну да, действий действительно уже достаточно за последнее время.
Ну, конечно.
Да. Вот я хотел еще вас спросить о состоянии общественного мнения. Тут один очень неглупый, на мой взгляд, блогер написал, попытался свести воедино то, что дают соцопросы Левады за последние месяцы, да, образ среднестатистического россиянина. Россиянин убежден, что соседи ему достались плохие. 74% негативно относятся к США, 60% к Евросоюзу, 61% уверены, что Россия в кольце врагов, 36% тревожится о пятой колонне. Значит, и выходцы из южных республик 37% раздражают. Ответственность за ухудшение с соседями россияне возлагают на соседей. Например, 85% на руководство Украины. Россия не отвечает за кровопролитие в Украине, 75%. Ну, правда, их немножко тревожат социальные проблемы, но ни в каких, значит, особенно публичных акциях они не собираются, 86% участвовать. Любят свое правительство, 66% считают, что дела идут в правильном направлении. Рейтинг Путина не падает ниже 80%, 36% за Единую Россию и 12% за КПРФ. Значит, там огромное число радуется присоединению Крыма, 78% поддерживает продуктовые санкции в отношении самих себя, 79% смотрят телевизор и так далее. При этом очень высокая самооценка, и россияне верят, что окружающие их уважают. Вам не кажется, что это образ человека, но, мягко говоря, неадекватного?
Угу.
Вот в таком, в средней статье. Что с этим делать? Это человек, как тут другой человек написал, по-моему, тот же Немцов, это что социологи изучают такое обдолбанное, извините за выражение, цитирую, обнаркоманенное население.
Ну, это все гораздо сложнее.
И что, от этого легче, что сложнее?
Угу. Ну, я не знаю, легче, не легче, но... Вот недавно на моей фейсбучной стене я прочитал, что, я не помню, как это называется, в психоанализе, что вот эти 85%, которые любят, говорят, что любят свою власть, и те же 85% не любят Украину, что это типичный такой эффект, когда твоя нелюбовь к собственной стране или собственной власти или недовольство переносится на другой объект.
То есть вытеснение, да?
Да, ну, типа такого вытеснения. Это такой забавный экзерсис, но важнее другое. Важнее то, что уже уж точно больше 10 лет социологи изучают то, чего нету. Я имею в виду общественного мнения. Потому что еще когда только зарождалась советская социология, в 70-е годы начали вот первые полевые исследования
даже
проводить.
В
60-е. Ну, вот то исследование, про которое я говорю, относится, по-моему, к началу 70-х, если мне память не изменяет. Обнаружили феномен такой, что люди во время опросов выражают не собственное мнение, а рефлексируют правильный ответ, социально одобряемый ответ. И дают его.
А можно рассчитать долю вот этих правильных ответов? Потому что я тут слышал очень смешное наблюдение, как сидят бабушки у подъезда, говорят, мне тут социологи звонили, вот, выясняли, что я думаю про Путина. Ну, я, конечно, понимаю, что они вычисляют недовольных, поэтому я дала правильные ответы, что я за Путина,
ну,
за Единую,
конечно, да,
Россию и так далее.
Нет, это было выяснено.
И смеется.
Да, и смеется. Это было выяснено по-другому. Значит, Институт социологии Академии наук по заказу ЦК проводил опрос среди нового набора партийных работников. Это был производственный призыв в партию, когда инженеров, там, начальников цехов и прочее-прочее, да, руководители производств начали призывать партию. Ну вот, допустим, Рыжков, Ельцин, да, это вот все из этого набора, да. Не Володя Рыжков, конечно.
Да, да? Николай Иванович.
Николай Иванович, совершенно верно. Вот. И их в анкете спрашивали где-то в начале. Вот вы довольны, что вы перешли значит, на партийную работу. Они говорят, да, мы счастливы. А где в конце спрашивали, а вас вообще спросили, хотите вы переходить или нет? Нет, не спрашивали. Да? Вот вопросы заданы про, в разные модальности, и сталкивается эта вещь. Поэтому, конечно, да, можно это вытащить методами глубокого бурения, а не вот этой наивной социологии второго курса, которую нам обычно, значит, вот великие эти самые соцслужбы представляют. Да, глубокими методами это вытащить можно.
Но мы этой информации не имеем.
Ну, таких исследований я не знаю. Хотя теоретически это возможно. Поэтому эти 85%, ну, не говорят абсолютно ни о чем. Это бессмысленная нулевая информация.
Знаете, вот
непонятное, про что
я
это.
Я понимаю, но есть такая теория, если не ошибаюсь, Глеб Павловский ее распространял, что как раз власть становится заложником этих 80% вот этих представлений о, так сказать, мировом господстве, о уважении к стране, о том, что территориальное расширение – это хорошо, что там всяких вот злодеев там, я не знаю, бендеровцев, как выражается президент, надо наказывать, что кругом фашизм и прочее, и они не могут отступить, не потеряв лица.
Ой, нет, здесь все хуже гораздо. Я вот во времена, ну, в середине 90-х, да, короче, я выяснил следующее, что в ФСБ можно выделить как минимум две структуры. Функционально. Одна структура придумывает и распространяет компромат на разных людей, ну, в том числе на меня, да, а другая или другие используют этот компромат, абсолютно точно веря, получая их из прессы и так далее, абсолютно точно убежденные в том, что вот это и есть правда там про конкретных персон. Совершенно железно, это не только про себя узнавал. Это такая шизофрения внутри одного как бы мозга, естественно. Вот. И здесь работают те же эффекты, потому что фигня, которую выдумывают они, да, они через некоторое время начинают в нее верить.
Так значит, они заложники этих рейтингов, мифов, да?
Конечно, заложники. Они заложники дважды, потому что они уверены, что вот эти проценты создают некую стабильность, что они правда, что они создают и обеспечивают некую стабильность, что они являются некой личной валютой. Вот у меня такой рейтинг, поэтому вы должны меня терпеть. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, они заложники того, что они пользуются неадекватной информацией.
Ну, это значит, что в той же ситуации с Украиной, в общем, отступать они не захотят. Получается, будучи заложниками того ощущения, что значительная часть населения вот под воздействием этой машины пиара, она как бы говорит, Донбасс теперь вслед за Крымом тоже надо взять.
И это недетерминировано. Сейчас объясню почему. Потому что то, что они видят, они воспринимают как колоссальное могущество той машины пропаганды, которую они используют. И это создает другое ощущение, ну, что если нужно, мы перекодируем этих людей. Вот и все. Поэтому вот это тоже может работать и способствовать изменению планов.
Хорошо, вот еще один вопрос. Да, я напомню, телефон 8-800-222-12. Для слушателей у нас есть уже звоночек, но я чуть попозже. Вот Галина спрашивала на Фейсбуке. Год назад Сатаров опубликовал несколько статей о том, что режим Путина не может уйти от власти мирным путем через выборы, при этом он неустойчив, заводит Россию в тупик, его крах неизбежен, причем в очень короткое историческое время. Хотелось бы услышать, как Сатаров оценивает сегодняшние перспективы режима.
Точно так же. Единственное, что чрезвычайно трудно оценить, это масштаб исторического времени. Но то, что это не временные масштабы Советского Союза, для меня это абсолютно точно.
Вы уверены?
Абсолютно верно.
Сила пропаганды, она...
Ой, не-не-не-не-не-не.
Очень высока.
Ой.
А вот я вам, смотрите.
Нет,
я,
сейчас.
Смотрите, 30% значит, считают, что за год Владимир Путин добился укрепления международных позиций России. 29%, что стабилизировал политическую обстановку в стране. Это главное достижение. 28% реформировал вооруженные силы. Там 22% добился экономических успехов. Ну вот что делать с такой пропагандой? Все же 80%. Они вот уверены, что так оно и есть.
Ну,
а санкции это все враги там всякие.
Еще раз.
Не понимают
мы,
великую Россию.
Мы не вправе интерпретировать эти проценты как проценты уверенности. Мы в том числе вправе интерпретировать, что граждане правильно умеют давать правильные ответы, потому что им постоянно подсказывают правильные ответы, и в этом смысл пропаганды. И в этом отличие ее от того, что условно называется свободой слова, а на самом деле это разнообразие получаемой информации, когда граждане поставлены в условия, когда они обязаны сами выбирать правильный ответ. Когда им не объясняют постоянно, что такое правильный ответ. Ну и, конечно, конечно, он достиг всего, потому что ему, им постоянно об этом говорят.
Хорошо, давайте мы возьмем звонок слушателя. Климент из Пскова, пожалуйста. Да, ваш вопрос, Георгий.
Добрый вечер. Вот меня умиляют ваши постоянные пафосные разговоры о КУКах и русских там этих ракетчиках.
Так.
Тем более все люди-то уж прекрасно интересуются, знаю, что сбили Боинг, украинские вооруженные силы.
Понятно, понятно. Веселый смех в студии. Вот, то есть не веселый, а грустный.
Смеяться, но все факты об этом и говорят.
Конечно. Вы, наверное, доклада вот не читали сейчас в малайзийском, голландского.
Я не читал.
Ну, так почитайте. Уже понятно, что половина версий, которые были выброшены, там всякие разнообразные про трупы, взрывы изнутри и так далее, она уже улетела. Вот, которые вбрасывались российскими средствами массовой информации. И другая часть, которая вы верите, улетит. Ну, давайте вопрос-то задайте.
Я хочу вам задать вопрос. Вот вы говорите, вторжение России, да, на Украину. А господа брехуны, вот назовите номера войск...
Хамить не надо. Ваша вот дивизия, ваша дивизия псковская, извините, я вас выключу за хамство. Вот, отвечу. Ваша псковская дивизия участвовала в этом. Вот. А также другие части, в частности, те, которые расквартированы в Костроме, да, к примеру, и трупы привезли. Ну, сходите к вам на ваше кладбище в Выбуты, да, и посмотрите, если, конечно, вас пустят к этим могилам, где, около которых пытались избить журналистов. А нашего коллегу Яблочника Шлосберга, да, вот, его избили. Спросите, за что? Вот за разоблачение всего этого безобразия, когда люди воевали там по приказу командования, да, а теперь их хоронят фактически в безымянных могилах, лишая, как справедливо сказала Юлия Латынина, не поддерживающая эту войну, тем не менее, лишая даже мужской славы, да. Вот, вот вам, пожалуйста, клиент, значит, вот российских средств массовой информации нам позвонил. Мы для него брехуны.
Нет, ну,
вот это... он придет на кладбище и скажет, да, это был взрыв бытового газа, как ему объяснят. Но опять даже и смешно, и грустно. Понимаете? И людям выдают эти свидетельства о смерти, значит, родственникам, что там какие-то бытовые причины, да, на учениях, да, они молчат, чтобы не потерять военную ипотеку, например. Так что, видите, контролировать информационное пространство режиму удается в связи... А масштаб военных действий очень велик.
Нет никакого сомнения, что внутри этих 85% есть абсолютно убежденные в этой концепции люди. Это бесспорно. Они в том, что мы брехуны, либералы, демократы и так далее, можно еще много ругательств назвать, в том, что было противоположно нашей точке зрения и в чем люди были убеждены, таких людей было довольно много и до того, как работала машина пропаганды. То есть люди убежденные, их немного, их порядка там 5-7% с каждой стороны, жестко убежденные, когда убежденность доходит до потребности фильтровать информацию. Да? Ну, они есть с любой стороны, существуют всегда, но это сравнительно небольшой процент, и на эти 85 это не распространяется.
Ну, давайте еще звонок. Василий Захарович из Новосибирска. Давайте возьмем еще. Пожалуйста, ваш вопрос.
Я немножко не согласен с господином Сатаровым, что только под действием пропаганды вот это вот состояние общества, такое отношение к Путину сформировало. Вот объясните мне, пожалуйста, такой феномен. А, мне 74 года, и я помню вот вашу радиостанцию BBC, как трудно было услышать. Глушили напропалую. Это что-то узнать было бесполезно. И кроме любопытства, это ничего, никакого действия не возымело. Наоборот, любопытство и интерес к Западу. Сейчас вот вашу радиостанцию свободно слушаем, да? А ненависть к Западу растет прямо как на дрожжах. Я вот вижу. И мне кажется, что виной тому, вот если раньше мы себе объясняли, что там мы вводили в Афганистан, мы вооружались, нас ненавидят, но сейчас Россия значительно слабее Запада, да? А Америка, вот, и что там, Югославия, Ливия и далее по списку. И люди это видят, что никто им сейчас не угрожает, а они расстрелились.
Вот Василий Захарович, а можно вас уточнить, а вам диктаторов, вот Каддафи, Милошевича, да, жалко?
А вот вы знаете, что когда народ себя чувствует униженным, он не обращает внимания, диктатор или не диктатор. Вот вы вспомните после 17-го года, как нас давили, не признавая. Вся Европа в 41-м году пошла. Но мы подготовились и все-таки сумели выстоять, а Европа...
Понятно. Ну, в общем, не жалко, но мы гордые и такие хорошие. Ну что скажем Василию Захарычу?
Ой, Василий Захарыч, ну...
Запад-то очень... все больше и больше не любит.
Василий Захарыч, я напомню, что мы воевали во Второй мировой войне вместе с Англией, Соединенными Штатами, Франции, то есть, ну, это совсем не вся Европа. И в том числе и это помогло победить, да, напомню, про Второй фронт, не тот, который в Нормандии открывали, а про те танки, самолеты, артиллерию, тягачи, тушенку, да, как говорили на фронте, откроем Второй фронт и вскрывали банку с тушенкой, да, воевали вместе, поэтому, ну, надо с аргументацией поточнее, а по поводу... вот это вот видит Америку, что вот какие бяки они творят. Ну что вы, Василий Захарович, вы человек, и это видно, и это очень хорошо, интересующийся политикой. И вы обсуждаете политику с группой там, ваших знакомых, приятелей, которые тоже интересуются политикой, потому что какой смысл обсуждать это с теми, кто не интересуется политикой. Но людей, которые интересуются политикой и знают про Ливию, Югославию и так далее столько, сколько вы, ну, от силы 10% в стране. А для остальных самое существенное – это зарплата, это надежность, ненадежность жизни.
Рост пенсии.
Это пенсии, то, что они отстают от инфляции. Это можно прийти в поликлинику и вылечиться или нет. Это можно дать ребенку нормальное образование или нет. Вот это 80% людей интересует, а про... Югославию, Ливию, ну, они как-то не очень интересуются.
Ну, вот к нам присоединился сейчас профессор кафедры политологии университета Киево-Могилянской академии Алексей Горин. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Я хотел вас спросить, да, ну, вот мы начали без вас уже про этот худой мир, который все-таки может быть лучше большой войны. Какова ваша сегодня оценка? Может ли это перемирие как-то удержаться и, в конце концов, по крайней мере, не будет эта ненависть между Россией и Украиной усиливаться?
ну, ненависть между Россией и Украиной, она понимается и как бы посильна и нами, и я думаю, даже нерядовыми россиянами. Так.
Не сомневаюсь.
Смотрите, относительно устойчивости перемирия. Вот я вчера вернулся из Мариуполя. То есть я был там и буквально накануне подписания перемирия, когда шел абсолютно шквальный обстрел градами. И уже после подписания перемирия, когда продолжался обстрел, в том числе и окраин Мариуполя. Понимаете? То есть, в общем-то, боевики там, или, я не знаю, там российские непосредственно уже пушки, минометы, они продолжают обстреливать. Это то, что я видел на собственные глаза в Мариуполе. Понимаете? И сейчас идет сообщение, что вот такие обстрелы, они продолжаются и в других районах. Поэтому, в общем-то, я не верю, что господин Путин нас оставит в покое, что подписали перемирие и как бы все. Наоборот, я думаю, что будут использоваться и обстрелы, и провокации, и диверсии. Более того, я не исключаю, что в какой-то момент может произойти и атака. Вот вчера было блокирование блокпоста Украинской национальной гвардии. Я думаю, что все это будет продолжаться. То есть, к сожалению, мы не знаем, что в голове Путина, остановился ли он, или он попытается как бы продвигаться дальше. Вот это, я думаю, будет зависеть во многом от решимости украинской армии и населения. Она есть. И это показали последние события, в том числе и поддержка украинской армии вот в таких городах, допустим, как тот же Мариуполь. И второе, это будет зависеть от позиции Запада тоже. Насколько Запад будет эффективно действовать, чтобы таки показать Путину, что в случае нарушения перемирия это будет означать введение в действие дополнительных санкций.
А скажите, пожалуйста, ну вот вы рассчитываете на Запад, вы рассчитываете на собственное население и на собственную армию, это, конечно, разумно.
На цивилизованный мир, да?
Да, на цивилизованный мир.
Географически.
Я понимаю, а скажи, на ваш взгляд, цивилизованный мир существует внутри России? Есть ли, на ваш взгляд, в России люди, которые могут повлиять и на общественное мнение, и как-то предотвратить дальнейшее развитие этого кризиса? Ну, в конце концов, мы понимаем, что социологические опросы, они ненадежны, мы об этом говорили с Георгием Сатаровым, тем не менее, какая-то часть населения довольно приличная не поддерживает, когда ей говорят о войне с Украиной. Поэтому власть-то и преподносит гражданскую войну у вас.
Мы знаем эти вопросы, и мы, кстати, очень ценим позицию тех россиян, которые выходили на марш мира, это было еще весной, насколько я понимаю. Мы ценим позицию тех деятелей российской интеллигенции, которые выступили против агрессии Путина. Ну, а вопрос о том, насколько это станет массово и насколько это окажет давление на позицию Кремля, но мне сложно комментировать. Я думаю, что вы лучше знаете.
Георгий Александрович, вы как
конечно,
думаете?
Я думаю, что если бы в России происходили многотысячные, да, десятитысячные, допустим, демонстрации, наверное, это оказало бы воздействие. Будет ли это происходить, я не знаю.
Вот 21 числа будет марш мира. А как вы считаете, Георгий Александрович, какова все-таки может быть позиция здесь? Это марш, чтобы миру мир, да, чтобы все разошлись по домам и перестали убивать, или это марш за поражение режима Путина в агрессивной войне с Украиной?
И то, и другое хорошо. Но
лучше?
Сейчас самое важное, чтобы перестали убивать, для меня это совершенно очевидно, а там разберемся. Вот. А что касается первого вопроса, заданного перед этим, я не очень верил в жизнеспособность этого предварительного соглашения, потому что оно не предусматривало мер, ну, как бы, такого третейского контроля за этим перемирием и санкции, что, в общем, нужно делать в таких случаях, но мне легко предъявлять претензии, Я не могу знать, насколько сложно было достигнуть даже это. И возможно ли было вообще в тот момент заикаться о таких серьезных вещах, как там какие-то разделительные линии, контроль и прочее. Может быть, это...
Но там возможно, вроде есть текст участия ОБСЕ. Я тогда к господину Гараню обращусь еще раз. Вот сейчас речь идет о том, что у вас может возникнуть, так сказать, такое второе Приднестровье. Некоторые люди даже обвиняют президента Порошенко в том, что он сдает часть территории Украины. Действительно, как будет жить Украина, вот имея, во-первых, Крым, который, так сказать, взят Россией и, вы считаете, оккупированной территорией, во-вторых, теперь вторая оккупированная территория, часть Луганской и Донецкой областей, им обещан какой-то особый статус. Можно ли в этих условиях проводить реформы, ради которых разные люди, в том числе и вы, выходили на Майдан?
Смотрите, значит, давайте просто этот вопрос он состоит из нескольких частей. Если вы меня спрашиваете о том, есть ли критика этого плана, есть ли критика президента, да, она есть. Потому что, в общем-то, опять же, то есть я видел, был на передовой, я видел желание людей идти в бой. Да, они не хотели этого соглашения. Но, наверное, мы должны понимать как бы общую ситуацию. Исходя из общей ситуации, я думаю, что это соглашение было вынужденной мерой, причем для обеих сторон. И для Украины, и для Кремля тоже.
Подождите, для Украины понятно. Для Украины украинская армия потерпела поражение в открытом столкновении с российской армией.
Давайте сформулируем... Обождите.
Уважаемый. А для России?
Давайте сформулируем это немножко иначе. Что российская армия вероломно ударила в тыл.
Да? Но она вам не обещала ударять в тыл, правда?
Давайте корректно, да?
Я могу сказать, что Путин мог пойти и на Киев через Чернигов, понимаете? Абсолютно корректно.
Что?
Я говорю, Путин мог приказать пойти и через Чернигов на Киев. И вы должны были быть к этому готовы.
Да, Улан, подождите, но вы мне дадите сказать или нет? Путин почему-то не пошел. Путин абсолютно недооценил способность украинского общества к сопротивлению. Он рассчитывал, что повторится крымский сценарий. Этого не произошло. Груз 200 к большой трагедии российских матерей едет в Россию. Да, и мы об этом знаем. Поэтому вот это плюс санкции Запада, я думаю, Путина и остановило. Потому что иначе, какие причины еще для него останавливаться? Мы видим, что на данный момент его план оказался нереализован. Значит, поэтому, если говорить опять возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, да, критика есть, но соглашение вынуждено. Я думаю, что опасности приднестровского сценария, который нам хочет навязать Кремль, мы понимаем, и мы на него не соглашаемся. То есть мы не пойдем ни на какие попытки сделать так, как это было в Молдове, когда фактически легитимизировали Приднестровье, усадили, значит, их за один стол. Я думаю, этого не будет. Если вы посмотрите соглашение о перемирии, там даже нет слов ДНР, ЛНР, нет никакой либерализации и так далее. Значит, я думаю, что де-факто мы должны исходить из того, что есть часть украинской территории, это часть Донбасса, или Донбасс, который оккупирован, так, и это реальность. Мы должны удержать другую часть Донбасса, мы должны удержать Украину, и вот в этой Украине мы должны проводить реформы. Я так вижу ситуацию. Мы должны сделать все для того, чтобы эта раковая опухоль, чтобы она дальше не расползлась. Мы должны показать, что да, мы выигрываем не только потому, что мы демократическая страна, но и потому, что мы будем в состоянии провести реформы, которые покажут, в общем-то, преимущество того пути, который мы отстаивали на Евромайдане. А дальше будем посмотреть. Понимаете? То есть, в общем-то, история показывает, что на самом деле те страны, которые избирают демократию и рынок, и ценности Европы, они в конечном счете выигрывают. Поэтому я думаю, что, конечно же, вот такой план, такая перспектива, она может быть вполне реальна. А вся
планы Приднестровья, приднестровизации или боснизации, они нам не подходят. Потому что это то, что хотел бы Путин сделать в Украине.
Георгий Александрович, вам кажется, это реалистичным такой подход?
Какой подход?
Наших украинских коллег, которые вот считают, что они смогут в воюющей стране проводить, или там вот такой вот находящийся на линии фронта, проводить реформы. Вот вы, когда были в Кремле и была война в Чечне, что-то с реформами не очень получалось. Так, через пень-колоду все шло.
Ну, это не совсем так. Довольно много институциональных реформ было, но дело не в этом. Совершенно бесспорно, что это крайне трудно, и в том числе потому, что любое правительство, проводя реформы в чрезвычайно тяжелых экономических условиях, должно обладать неким запасом прочности, а этот запас резко проседает в связи с вот такой колоссальной военной проблемой. Это не значит, что это невозможно. Ну, я напомню, хотя, может быть, это не совсем удачная историческая аналогия, что наполеоновская Франция провела очень большое число серьезных институциональных реформ, прежде всего в сфере, так сказать, капиталистической. Гражданский кодекс там и так далее, находясь в перманентной войне с Европой, с Англией и так далее. Да? Это, конечно, там, начало 19 века, и это совсем не демократия, а совсем ровно наоборот, но это значит, что это теоретически возможно. Но я согласен с моим украинским коллегой в том, что действительно повторить приднестровский сценарий в Украине будет очень тяжело, потому что Путин не только аннексии Крыма, но и всей совокупности своих действий, включая пропаганду и так далее, сделал очень много для того, чтобы консолидировать украинское общество и, ну, как, способствовать его взрослению.
Хорошо. Я к Алексею Васильевичу хочу обратиться еще с одним вопросом. Все-таки как снизить уровень, ну, такой вот взаимного озлобления, которое, с одной стороны, насаждается государством, я имею в виду в России, против Украины и ее власти, а с другой стороны, оно у вас, я думаю, в силу объективных обстоятельств поднимается, тем не менее, само собой. Знаете, есть примеры, прямо скажем, не очень адекватные. Что сделать, чтобы была какая-то, ну, гражданская дипломатия против диктатуры?
Ну, во-первых, вот, например, вот он хороший пример, я с господином Сатаровым, с его оценкой, вот то, что я сейчас услышал, я не слышал шипы передачи, но то, что я сейчас услышал, я абсолютно согласен. Абсолютно трезвомыслящие, нормальные подходы, я думаю, что вот мы можем строить диалог. Что касается, вот, поэтому я думаю, что диалог с теми людьми, которые не приемлют агрессию, конечно же, он вполне возможен. А другое дело, понимаете, что когда вот вы начинаете говорить, что там в украинском обществе там тоже начинается, как и в России, там антироссийские настроения. Ну, смотрите, у нас неприятие путинской России, у нас неприятие Кремля. Мы понимаем, что мы не хотим так жить. Вот это есть. Но какая антироссийскость? Ну, знаете, вот даже вот посмотреть, тут часто говорят, что там националисты собрались в этих добровольческих батальонах. Да там командиры на русском языке говорят. Понимаете? Командиры на русском языке говорят. Вот я приехал из батальона «Азов», который любят, значит, называть националистами. Так там командир, значит, на русском языке говорит, он из Харькова. В батальоне «Донбасс» и Менченко, он из этого самого, из Севастополя. В батальоне «Айдар» из Луганска, там половина людей русскоязычных, да, которые говорят, что мы будем защищать украинский Донбасс на русском языке. Понимаете, поэтому я бы вот не говорил о том, что в Украине именно нарастают антирусские настроения. Да нет этого не может быть, как бы, даже по определению. Понимаете, а то, что это действительно антипутинские, антикремлевские,
Ну, тут я согласен с господином Сатаровым, что Путин так хорошо работал, он действительно своей политикой консолидировал. Он вызвал, знаете, совершенно даже неожидаемый там взрыв патриотизма. Вот, там на юге, в Одессе, в Николаеве, в Херсоне. Это действительно так.
Георгий Александрович, ну что вы скажете в завершение, опять же, о России? Как снизить, я бы сказал, уровень вот этого патриотизма в кавычках, да? Желание воевать, убивать и завоевывать. Боюсь, что и ответа-то нет.
Ну, у меня нет готового рецепта. Я согласен с тем, что нужно пытаться это придумывать. Но я думаю, что месяца через полтора, через два, если... меня снова позовут в эту студию, я смогу что-то сказать. Потому что об этом, этим вопросом задаются себе многие.
Спасибо. Георгий Сатаров и Алексей Гарань были в студии в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.